13 часов 17 минут, по-моему, замечательно. Замечательная история. Вы каждую из этих историй можете прочесть у нас уже в тексте на сайте, там, где программа «Не так». Прочитать, прокомментировать можете все рубрики Елены Сьяновой. Сейчас мы продолжаем нашу передачу.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
60 лет назад был 49-й год. И в нашей передаче совместно с журналом «Знание силы» мы решили вернуться в эти времена. И дорогому нашему слушателю Максу я бы сказал, что много Сталина в эфире не бывает. Потому что помнить все это надо, и помнить подробно и точно. И тогда будет ясным, чего надобно избежать. У нас в гостях сейчас Никита Петров, историк. Здравствуйте, Никита, добрый день.
Добрый день.
И заместитель председателя Совета мемориала. Вот я вам говорил, Никит, сейчас я вчера окунулся в книжку, вот Яковлевское это издание документов. «Россия. 20 век», 49-й год, 45-й, там 53-й, «Сталин и космополитизм», агитпропуски и документы все. С таким ужасом я в это окунулся. Все знакомые фамилии, а также незнакомые, когда критиков шельмуют за то, что они пожурили пьесу уже давно забытого Сурова, там, например, или кого-нибудь еще. Там
понятно.
Стук на Погодина, который ссорится с Сафроновым. Вот, потом кто краше поругает Америку, да поборется с космополитами. Жуткое совершенно. Я бы очень хотел, чтобы многим людям, которые нам пишут и в интернете, и пишут смски, с которым вот как чудесно, тех разгромили, этих разгромили. Вот, чтобы такую, на живую экскурсию, на недельку хотя бы вот в то время.
Ну да, конечно.
На недельку. Просто в быт. Ни в какие, ни в Лубянке, а просто в быт.
Ну да, создать где-нибудь в Подмосковье образцовый сталинский колхоз и на неделю посылать туда как своего рода...
Квартал, городок.
Экспириенс, да,
да.
С райотделом МГБ,
да.
Со всеми теми последствиями, которые наступали за то, что человек критикует начальство,
угу.
И так далее, и так далее.
Вот говорит, мои родители прошли блокаду, нам пишут, они жили в Ленинграде, ни о чем ничего этом не помнят. Что это такое, как-то ленинградское дело какое-то? Начальство боролось с начальством. Вот. А еще прижучили советских сионистов. Ну и правильно. Вот и весь нам 49-й до 53-го года.
Ну, если говорить о 49-м годе, как о неком апофеозе вот, послевоенного идеологического развития Советского Союза, то он действительно особенный. Он отличается от 48-го, и он является прологом некой уже такой сталинизации, стагнации режима не только в Советском Союзе, но и в странах так называемой народной демократии.
48-й тоже был хорош. Там как раз произошло, вот во всех странах народной демократии практически произошли перевороты, переделали, унификация произошла. 48-й для науки был замечательным годом, абсолютно чудеснейшим годом советской науки. И начиналось все и в культуре, и в идеологии.
Нет, идеологические кампании начались, конечно, гораздо раньше. Мы можем вспомнить и 46-й год постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда», «Ленинград», и 48-й год решения о музыке, и сессии «Восхнил», разгром советской генетики, наконец, начавшиеся даже дискуссии в 48-м году относительно квантовой физики. Одним словом, вот то, что называется в простонародье «маразм крепчал», это происходило. Но здесь важно другое. Мы можем посмотреть на 49-й год, прежде всего, с точки зрения сухой статистики. Вот чем занимались органы МГБ до того и после того? Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что, в принципе, количество арестов, которые провели органы МГБ за так называемую антисоветскую деятельность, оно такое же, как и в 48-м. То есть в 48-м 70 тысяч арестовали человек, и в 49-м 70 тысяч человек на всю страну. При этом за антисоветскую агитацию и пропаганду как раз аресты в 49-м году резко возрастают. Если в 48-м году арестовано 9,5 тысяч, то в 49-м 15 тысяч. Угу. А из них, вот в чистом виде за антисоветские высказывания, То есть только то, что человек говорил, и не более того. Аресты также увеличиваются. 4500 в 1948 году и 5700 человек в 1949 году. И здесь я, конечно же, думаю, уместно будет привести примеры. А за что же, собственно, людям да. давали сроки от 5 до 10 лет, а порой и выше? На самом деле, за то, что мы сегодня считаем безобидными высказываниями. Вот, например, Давыдова, малограмотная, инвалид труда, рабочая, говорила знакомым: эти праздники только маскировка, век бы их не было. Люди нищенствуют, а радио занимается брехней о хорошей жизни. Вождь трудящихся довел нас до нищеты путем страха, за каждое слово арестовывает. Она на самом деле абсолютно права. Или следующий пример. Демиров, бухгалтер пищепрома, после прочтения газеты об улучшении состояния здоровья Тольятти после покушения на него сказал: Тольятти, наверное, уже сдох, а о нем пишут, что улучшается здоровье. Тоже получил срок.
Такой нормальный обывательский, кстати говоря, разговор.
Да, типичный.
Нормальный такой преображение той идеологии, которая несется везде по радио.
Или вот Деревягин, образование низшее, бухгалтер завода. Рассказывал про жизнь при царе, говорил, что раньше было все много, а теперь ничего нет. Что за границей жизнь лучше, рабочие живут в хороших квартирах. Mm-hmm. Получил срок за антисоветскую агитацию и пропаганду. И, наконец, Назаров, образование неполное, среднее, шутил. Он говорил, что ВКПБ расшифровывается второе крепостное право.
Опа.
Да, это уже немножко серьезнее. Но, тем не менее, когда мы говорим о том, из чего, собственно говоря, состояли репрессии 49-го года, мы не должны забывать, что в это время прошли очень крупные кампании по выселению населения из Прибалтики, так называемая операция «Прибой», семьи кулаков и националистов, то есть тех, кто боролся с советской властью. Ну, кулаки – это просто зажиточные крестьяне. То есть это на самом деле своего рода 30-й год, тот, что был в России, только уже переиздание для новых приобретений, для новых территорий. Из Латвии выселили 41 тысячу человек, из Эстонии около 20 тысяч человек. К сожалению, цифр по Литве я так быстро не нашел. Ну, наконец, выселение турок и греков с Черноморского побережья. И заодно так называемых дашнаков и их семей из Армении.
Вот у нас, кстати,
около
в интернете
27
спрашивали,
тысяч человек.
Что за армяне и за что армяне выселены были?
Их причислили к... Ну, либо последователем, либо сторонником националистической буржуазной партии Дашнак Цутюн. Вот они были подвёрстны под выселение греков и турок с Черноморского побережья. Греков выселили 27 тысяч, турок 5400, по армянам тоже несколько тысяч, к сожалению, не могу точно сказать. Наконец, операция «Юг», масштабная операция в Молдавии по выселению так называемых кулаков. То же самое. Установило, значит, политбюро лимит выселить 40 тысяч человек. Ну, на самом деле, выселили около 35 тысяч человек. Операция прошла в июле 49 года. Из Прибалтики выселили в марте 49 года. Удивительно другое, что жители Литвы, Латвии и Эстонии выселяли в Красноярск, в Омскую область, в Иркутскую, а вот в Хабаровскую и Якутию не смогли, потому что даже в записке МВД это объяснялось, там еще нет навигации. Угу. Так что в каком-то смысле то, что в марте выселяли, не позволило отправить их совсем уж далеко.
Технически.
Да, технические проблемы.
Ну что, бывает накладки, что же делать?
Да, и... Кроме того, скажу еще и об активности МГБ за рубежом. Это, прежде всего, показательно открытые процессы в странах народной демократии. В Болгарии и в Венгрии. В Венгрии судили Ласло Райка. Громкий, шумный политический процесс с расстрелами. В Болгарии Трайче Костова. Оба видные представители, между прочим, компартии этих стран. Это типичное проявление сталинской шпиономании. И понимание того, что нужно крепить ряды соцстран и мобилизовать их усилия против Югославии. В этом же 49-м году проходит информационное совещание коммунистических партий, где жесткому остракизму подвергают Югославию. И более того, доклад, который делает Георгий Удеш, называется «Югославская компартия во власти убийц и шпионов». Одним словом, 49-й год – это своего рода апофеоз сталинизации и для стран народной демократии, и для стран так называемого социалистического блока. И историки не зря говорят, что вот именно в этот момент, с конца 48-го, начала 49-го года, все эти страны вступили в период сталинизации. Это своего рода такой исторический термин.
Внутри страны страны, и идеология внутри страны дичайшая совершенно, антиамериканская кампания.
Ну да, конечно.
Это все, это уже идет вовсю, если почитать документы. Это просто страшнейшая кампания. Все, Америка главный враг. Что это, подготовка к войне? Или, как считает, вот нехорошее частное лицо Черчилль рассказал нам про железный занавес, констатировал это, и вот началась холодная война за три года до того. Вот, вот что это такое? Почему 49-й год вот таким вот был? Это еще и бомба, кстати говоря.
Ну, есть еще внутри страны, я бы сказал, три, как теперь модно говорить, знаковых события. Во-первых, это два юбилея. Один помельче, другой покрупнее. Помельче — это 50 лет в марте исполнилось Лаврентию Павловичу Берии. Не последнему, заметим, человеку в советском руководстве. А в декабре с помпой, с шумом, с вселенским шумом праздновалось, конечно же, 70-летие вождя всех народов, товарища Сталина. И это был, конечно же, тоже поворотный пункт в некой советской идеологической пропагандистской кампании. То есть к этому времени на самом деле выстраивалось такое своего рода единство рядов. Для чего нужна вообще была антиамериканская риторика? Для чего она вообще всегда нужна? Стране нужен внешний враг. Иначе совершенно трудно объяснить, почему население живет еще недостаточно богато, почему бедствуют отдельные районы. Ведь мы же не будем с вами свои впечатления о жизни в сталинскую эпоху строить по фильму «Кубанские казаки». Ведь не зря же даже при Хрущеве этот фильм разругали.
Или «Сказание о земле сибирской».
Но он немножко позже вышел. Но тем не менее, да. Это вот такие своего рода лубочные картинки, на основании которых, к сожалению, сегодня строится представление молодого поколения о том, как тогда жилось население. Кинематограф в этом смысле играл роль пропагандистского аппарата, пропагандистский механизм такой кинематографических образов, он довольно упорно внедрялся. Через песни, через многое другое. А мне просто вспоминается, кстати, тоже один из примеров, когда посадили на 10 лет за антисоветскую агитацию и пропаганду, одна артистка сказала, что в наше время можно играть только на балалайке, ничего другого серьезного делать больше не стоит, потому что могут просто посадить. Но даже за это высказывание, ее, вот за эту балалайку ее и посадили.
Вспоминал Юрий Петрович Любимов, когда к нему старушка подошла на съемку фильма. Говорит, это сынок, говорит, она из какой жизни снимает? Говорит, из нашей. Из какой это из вашей? Вот, ну, из какой жизни снимает?
А из какой же еще хочется спросить?
Да. Вот, мы сейчас прервемся, задавайте вопросы свои вот по всем, потому что это настолько вот это ужесточение, настолько это удавка обширная, удавка 49-го года, что мы вряд ли обо всем подробно сумеем поговорить сегодня, но об основных вещах, конечно, скажем. И ленинградское дело не останется без внимания. Задавайте вопросы, плюс 7-985-970-45-45, программа «Не так», и у нас в гостях Никита Петров.
Ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем. Никита Петров в нашей передаче совместно с журналом «Знание и сила» о 49-м годе. 49-й год. Ну вот нам говорит Наталья. Господин Петров, как можно было после 4 лет войны с фашистами в нашей стране жить хорошо и зажиточно? Это про выселение. И к тому же вы не сказали, у Трумэна был план разбомбить 50 городов СССР. Насчет хорошо и зажиточно. Признанные кулаками, зажиточными пособниками, жили ли они хорошо и зажиточно в 49-м году?
Дело в том, что в Прибалтике...
И в этом ли было дело?
Нет, в Прибалтике первая волна выселения прошла в 41-м году. Но тогда речь шла о, собственно, социальной чистке. Это есть довольно известная сталинская практика, то, что было проведено у нас в 37-м году, оно же проводилось в других странах и на территориях, захваченных Советским Союзом. То есть это своего рода переустройство жизни на советский лад. Оно непременно, значит, имело своей основой проведение репрессий. Иначе советизацию провести по-сталински невозможно. Это понятно. Значит, люди, которые имели скот, люди, которые возделывали землю, которые имели более или менее достаток, они жили на земле, и они своим трудом многое создавали. Кстати говоря, не исключено, что и с помощью иногда наемных работников, была и наемная сила, но чаще работали большие семьи. Это и есть тот самый слой, который нужно было разгромить для того, чтобы всех согнать в колхозы. Так что, если говорить о том, кого выселяли из Прибалтики, Молдавии, то здесь более или менее понятно. Это тех, кого у нас выселяли и репрессировали в 30-м году. Если же говорить о том, можно ли было за 4 года создать культурную зажиточную жизнь, как об этом часто любил говорить Сталин, то вполне понятно. Мы же не говорим о том, что жизнь должна была быть за 4 года создана. Тем более, что СССР сам выстраивал барьеры между собой и другими странами. И план Маршалла, в отличие от других стран, отвергал. Более того, понятно, что вот здесь вот за эту самую советскую самобытность и советскую систему приходилось платить очень высокую цену. Но если мы говорим о Западе и о его агрессивных планах, то достаточно вспомнить, в 1949 году Советский Союз только испытал свою первую ядерную бомбу, ядерный боеприпас, который еще не был, что называется, на вооружении. В Америке в это время ядерный арсенал составлял уже около 300 боеприпасов. И, разумеется, любой генштаб, любой, значит, министерство обороны в любой стране планирует ведение боевых кампаний. Это не значит, что оно их ведет. Но на случай возникновения конфликта нужно иметь план. Какие города будут бомбить, как, когда, какими силами. Так что это ничуть не говорит об агрессивности. Агрессивность была бы, если бы они это применили. Они имели возможность все это применить. Потому что бомбы были, в отличие от Советского Союза. Советский Союз не нанес бы ответного удара, это тоже было очевидно. Так что валить на западные страны и приписывать им, значит, какую-то агрессивность, я считаю, что это и лицемерие, и демагогия. Конфронтация, безусловно, была, но именно почему? Потому что Советский Союз нарушал свои обязательства, взятые даже в Ялте. Советский Союз советизировал насильно сопредельные страны, выстроил так называемые барьеры. Более того, я могу рассказать еще об одном, тоже очень важном решении августа 1949 года. 2 августа было принято решение о свертывании советской разведывательной активности в странах народной демократии. То есть это очень важный момент, когда становится ясно, что эти страны есть в одном блоке с Советским Союзом. То есть наша разведка против этих стран больше не работает. Это было подписанное Сталиным специальное постановление Совета Министров. Ну и, конечно же, утверждать, что у нас в данном случае жизнь хуже только потому, что были последствия войны, это тоже неправильно, потому что все средства были брошены на не восстановление хозяйства, этим, кстати, занимались, конечно, а на создание новых видов вооружения, на новое противостояние с Западом. То есть вот тот самый тупиковый путь, который в конце концов изгубил советскую систему.
Давайте о ленинградском деле поговорим, потому что мы еще поговорим и об идеологических кампаниях, и а музыка-то чем виновата, спрашивает наивная Аня. Виновата, естественно. Юрий нам говорит, что я читал про ленинградское дело у Елены Прудниковой. Это чистая коррупция. Сталин сам не воровал и другим не давал. Хозяйствующий субъект Сталин и хозяйствующий субъект.
Я бы посоветовал нашим слушателям не читать или не относиться серьезно к книгам, в которых нет ссылок на архивные источники и в которых не публикуются документы. Дело в том, что о ленинградском деле было написано очень много книг.
И документов много.
И изданы документы. И более того, существует обширная справка, подготовленная при Горбачеве в ЦК КПСС относительно реабилитации этих лиц. Там сказано, в чем их обвиняли. Во всем, чем угодно, только не коррупция. Это и антипартийная группа, которая ставила своей целью борьбу, значит, против руководства. И связь со шпионскими центрами за границей. И заговорщические цели. Одним словом, это то, что мы называем типичным проявлением сталинской подозрительности и паранойи. Более того, в составе этой группы оказались люди, которым Сталин до этого благоволил. Вознесенскому и Кузнецову он явно протежировал после войны и выдвигал их на самые высокие посты. Только в какой-то момент в них разочаровался. То есть в ленинградском деле, конечно же, проявились элементы групповой борьбы внутри Политбюро. Расклад сил внутри Политбюро изменился. Максим Маленков в 49-м году снова входит в силу и расправляется с теми, кого он считал своими обидчиками из клана Жданова. Это, об этом тоже много написано. И, кстати говоря, вполне документально подтверждено. Более того, очень часто пытаются перевалить вину, значит, за ленинградское дело,
да, у нас
со Сталина, да, со Сталина, например, на Маленкова,
да.
Хрущева.
Да.
Ну, скажу в защиту Никиты Сергеевича, у него в этом смысле алиби. Он до декабря 49 года находился на руководящей работе на Украине.
Угу.
Конечно, как член Политбюро принимал решение, но в Москве в активной политике, что называется, замечен не был.
Это не Москва его 30-х годов, где он...
Ну, разумеется, нет. Да. Я не буду говорить, что Хрущев вообще не виноват ни в каких репрессиях.
Всё
это не
понятно.
Так.
Но вот 49-й год — это другое.
Я могу долгими часами перечислять, что он конкретно сделал. Но только не ленинградское дело. Иначе бы он не был первым реабилитатором, и ленинградское дело не было бы первым объектом для реабилитации в мае 54-го года. Известно одно, что 13 августа 49-го года основное ядро ленинградцев было арестовано в кабинете Маленкова в Москве. Маленков действительно стоял за этим делом. Более того, Хрущев, кстати говоря, в 55-м, по-моему, году на пленуме рассказывал о том, что Вознесенский не очень нравился остальным членам Политбюро, они его недолюбливали. То есть в этом был еще и элемент, знаете, такой вот «нравится-не нравится». То есть они довольно равнодушно относились к тому, что Сталин с ними расправляется руками Абакумова. Абакумов, министр госбезопасности, разумеется, был мотором этого дела. Следствие было проведено МГБ. И иногда говорят, а вот была партийная тюрьма, вот в партии сами разбирали эти дела. Партийная тюрьма возникла в 50-м году, когда ленинградское дело уже было завершено и готовилось для передачи на осуждение. Более того, я скажу, что Сталин сам лично в 50-м году правил обвинительное заключение по ленинградскому делу, угу. И утвердил приговор, который будет. То есть заранее, до того, как военная коллегия вынесет это решение. И никакого отношения к коррупции ленинградское дело не имеет. Но вот сейчас новомодные теории, к сожалению, с легкой руки безответственных журналистов, которые пишут книги, неизвестно на каких источниках, но на основе собственной фантазии, скорее всего.
Дайте источники, дайте документы.
Да,
это
разумеется.
Критерий.
Разумеется.
Там есть тогда поле для полемики, для спора, для интерпретации документов, для понимания. Вот тогда это одно и то же поле, которое называется научное и называется историческое.
Ну, конечно, научная дискуссия по интерпретации, по пониманию того или иного процесса документа – это другое дело.
Теперь такая. Нина, вы не поняли, до 37 года, пишет возмущенная Нина, что не было советизации, побойтесь Бога. Бога мы боимся. А говорилось сейчас именно о советизации присоединенных земель. Присоединенных и сателлитов, включенных в Советский Союз в 40-м году, в 39-м-40-м, и сателлитов, которых Советский Союз наделал после победы.
Ну, разумеется.
Да. А вся советизация проходила и до 37-го года. Естественно, одна коллективизация, что это такое, как не то. Дальше. Мы прекрасно видим миролюбивое НАТО на примере Югославии, Ирака и других. Николай бьется в открытые двери. Открытые двери. Мы о другом говорим. Так, Макс пишет. Слыхал, что для Кузнецова и его товарищи специально вернули вышку, отмененную Сталиным. Что же получается? В стране несколько лет не было расстрелов?
Да, да, представьте да. себе. Это да. довольно-таки не слишком известный факт. Ну, он не стал центральным элементом, скажем, даже той же сталинской пропаганды. Но 26 мая 1947 года была отменена смертная казнь, зато введены 25-летние сроки заключения. Одним словом, рачительное и рациональное использование трудовых ресурсов, каковыми являлись заключенные, ставилось, что называется, в голову угла. Я могу сказать, что к январю 1953 года число заключенных лагерей возросло до 2 миллионов 500 тысяч человек. Я уже не говорю о огромном количестве спецпоселенцев. Ну и выселенные народы, это тоже миллионы человек. Это все, вот она, армия труда. Так что смертная казнь была отменена, но в январе 50-го года, опять же, по инициативе Сталина, она была введена вновь для шпионов, диверсантов и изменников Родины.
В январе 1949 года вышли все эти грандиозные, как под копирку написанные статьи о театральных критиках, о нетеатральных критиках. Дальше все начали разбираться среди критиков со странными фамилиями. Пошли безродные космополиты. Пошла, в общем-то, яростная и повсеместная параллельно с разгромом культуры, эстетики пошла громаднейшая антисемитская кампания, которая аж до 1953 года жила и побеждала. Что это было?
Ну, во-первых, с точки зрения советского агитпропа, компания, конечно же, не была антисемитской. Она, скорее, была направлена на безродных космополитов, как тогда писали в газетах, и низкопоклонников. То есть людей, которые не гордятся своей родиной. Как это актуально на сегодняшний день, заметьте.
Да, да, да.
Но тут хуже другое. Дело в том, что вот та шпиономания, которая имела своим апофеозом как раз репрессивные кампании МГБ, она затронула, конечно же, и тех, кто раньше вполне числился в числе лояльных и послушных Кремлю людей. Еврейский антифашистский комитет, который сделал очень многое в годы войны для сбора средств и для советской армии, и для Советского Союза в Америке, все были заподозрены в шпионаже в пользу Америки. То есть речь ведь не шла о том, что Сталин был антисемитом. Речь шла о том, что Сталин рассматривал советских евреев как тоже своего рода шпионскую базу, которая может быть использована американским империализмом.
Это такая хорошая прикрышка для антисемитизма.
Ну, мы на самом деле можем поспорить о том, был ли Сталин по-настоящему антисемитом, но на самом деле...
Был, вот, не было, кампанию завел.
Кампанию он завел, конечно же, ту, которая имела самый непосредственный антисемитский душок. Но по своей направленности компания, безусловно, продолжала вот ту линию 1937 года, когда искоренялись люди, связанные с западными странами. То есть мы можем говорить о том, что в послевоенное время уже на новом уровне происходили все те же самые операции, принципиально те же самые операции, которые проходили в годы Большого террора в 1937 году. И вот это своего рода антисионистская, а по сути, конечно же, выродившаяся в антисемитскую кампанию, она Сталиным поощрялась. Другое дело, что сам Сталин был вполне рационален. Около себя он терпел вполне определенное число евреев, таких как Оренбург или Каганович, Политбюро. Это ему было необходимо. Но не для того, чтобы его не обвинили в антисемитизме. Вот много спекуляций на эту тему, и мы просто не можем сегодня говорить об этом довольно долго. Но дискуссия, планировалось ли выселение евреев в 1953 году, является своего рода как раз вот важнейшей точкой. Часть исследователей говорит, да, безусловно, планировалось, правда, не может привести доказательств. Другая часть говорит, нет. Целенаправленно по евреям удары действительно были. И антиеврейская политика Сталина, она действительно подтверждается многочисленным количеством документов. Но конечная цель была все-таки не разгром еврейства или не переселение еврейства в разные точки зрения, в разные точки, значит, Советского Союза. Конечной целью было прежде всего все контролировать и держать в узде. То есть не допустить того, что Сталин считал вот, опасностью извне. То есть это своего рода вот, теория осажденной крепости.
И никакого шага в сторону, и никакого вольнодумства, и никакого сомнения,
ну, конечно,
и даже отсутствия сомнения, и уже по определению это превентивные удары по всему, по любому ходу мысли. Изменять мысли могли только вожди, и мог только вождь. Когда была эта знаменитейшая работа марксизма «Вопросы языка знания» 1950 года, это было изменение представлений. Это не про язык. Это на основе, измышление на основе языка, это про то, что нельзя думать вообще. Вот про что была эта история вся.
Потому что верховный распорядитель Думы – это сам Сталин. И истина в последней инстанции – это, разумеется, мнение Сталина.
Какой урон нанесли эти компании?
Но это довольно долго. То, что потом мы расхлебывали последствия хотя бы в науке, начиная с генетики, кибернетики и ядерной физики. Хотя ядерную физику затронуло это меньше, потому что из прагматичных соображений, разумеется, дискуссию в физике довольно быстро свернули. Жданов успел высказаться по этому вопросу, сказав, что электрон столь же, значит, вернее, электрон имеет атомистичную природу, то есть атомистичен по своей сути. Но дальше его, значит, измышления в квантовой физике не пошли. А вот в генетике и кибернетике...
Это оборонное дело физики.
Да, да, здесь нужно было все-таки делать бомбу и многое другое. А вот в музыке и в многих других сферах, в литературе, искусстве, мы, к сожалению, пожинали плоды долгие годы даже в брежневские.
Мы пожинаем и сейчас.
Вот.
И все, мы пожинаем и сейчас. И это все возрождается, вот в чем. Это возрождается в правильном, неправильном искусстве. Это возрождается в компаниях там, бывших министров культуры про то, что можно возить в Париж, что нельзя. Что, чем гордится Россия, чем не гордится. Это в крови, это уже это страшное дело. Это зараженная кровь вообще, которая вот мозг отравляет. Отравляет восприятием чего угодно. Искусство, философии, науки, истории. Об истории, как о дышле, которую куда угодно повернешь. Вот это тоже, это оттуда же.
Правильно,
все.
Правильно. К сожалению, так и получается, что главное было внушить людям мысли, что никакой свободы в искусстве нет, не было и не будет никогда. И люди должны были понимать, ведь самая популярная работа, которую мы даже в школе изучали, ленинская, о партийности в искусстве. То есть искусство само по себе ни для кого и ни для чего не бывает. Все, этим отравлены были не только мое, но и следующие поколения. А началось все, конечно же, еще тогда. И я могу сказать, что вот эта вот нетерпимость к чужому мнению, это такая категоричность в суждениях, она, конечно же, тоже идет из тех еще советских лет и тех еще идеологических кампаний. Ты за нас или не за нас?
Угу. Причем до сих пор убита дискуссия.
Да.
Убита дискуссия, потому что самое главное победить. Самое главное победить не аргументами, не фактами. Плюс еще отсутствие какой бы то ни было объективной реальности. Представление о том, что существует только два лагеря, два там, ну или больше, мнений. И какие мнения на мнение, какое мнение громче или за каким мнением сила, вот то и победит. Да. Вот тебе и вся дискуссия.
Да, по сути, кто кого забьет, кто кого переговорит, кто кого перехамит, мы это видим до сих пор, между прочим, в различных ток-шоу.
И кто лучше поет хором. Кто лучше поет хором. Складнее и громче.
Не без этого, да.
Да. Это суровая такая вещь. Забавный вопрос нам задает Александр. Говорит, разгон футбольной команды ЦДКА в 1952 году. Можно ли отнести к репрессиям? А разгон ЦДКА с Аркадием, со всеми, вот после поражения сборной СССР, кому? Югославии в 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки. Югославия. Это следствие всего.
Ну, конечно, следствие, когда
люди
стали...
Люди проиграли врагам, не стали, они вот ни шагу назад.
Ну, об этом очень много было и телевизионных передач, и да. Публикаций. И я другого не могу понять. Почему нужно в спорт привносить это? Почему нужно смотреть на спорт, ну, как на состязание с врагами? Это всего лишь навсего соревнование, не более того. Но в Советском Союзе спорт был больше, чем спорт. Спорт — это было еще одно поле, где Советский Союз должен был проявлять свои преимущества. То есть доказывать преимущества своего социального строя.
И это... обязательно победить. И расчеты всегда, между прочим, это обмен документами, всегда расчет, победим мы или не победим. Вот имеем ли мы все шансы? И что мы можем сделать для того, чтобы победить? Почему не участвовали в крупнейших соревнованиях? Потому что расчет был, что не имеем возможности победить. И, между прочим, один из признаков десталинизации и мозговой десталинизации был матч с чемпионами мира 1954 года командой Германии Западной, здесь, в Москве, знаменитый матч. Потому что надо было решиться на это, потому что результат был, как понятно, неочевиден.
И, ну да, вдруг обыграют, да еще с разгромным счетом.
Да, для десталинизации было очень хорошо, что тогда выиграли в Москве.
Ну, я могу сказать, как только умер Сталин, на самом деле уже многое началось такое, что нам ясно показывает, что основная злая воля, сталинская воля, она ушла. И это, на самом деле, было постепенное освобождение от тех злых догматов, которые были до того.
Наталья нам пишет довольно длинно. Известно, что под лозунгом борьбы с космополитизмом была дочищена старая русская интеллигенция, выгнана профессора юрфака, МГУ. Известен процентный расклад по национальностям во время борьбы с космополитизмом. Занимался кто-нибудь такой статистикой? Занимался. Есть расклад.
Занимались, да. Занимались. И, безусловно, слушательница права, когда говорит о разгроме и профессуры.
Дочистка,
потому что их дочищали как раз не под предлогом, что они сионисты или кто-то вроде этого, Их дочищали как раз как низкопоклонников, как космополитов, как тех, кто прекрасно понимал в достижениях зарубежной науки и техники.
Даже вполне лояльного Симонова, если говорить вот, о литераторах, его уволили из главных редакторов «Литературки», так он был пособник космополитов.
Ну, тогда вот вообще царили настоящие литературные бесы и настоящие, значит, научные бесы,
и
которые
друг
просто...
товарищи очень серьезно топили.
Громили,
серьезно, да. Топили, серьезно громили, кто больше отличится. Здесь еще очень важно. Константин Бедный спрашивает, или вернее счастливый, были ли у Сталина собрания сочинений? Константин, вы счастливый человек.
Да. Я могу это признать.
Да, вы счастливый человек, что этого не знаете.
Были выпущены 13 томов сталинских сочинений, 14 том не успели выпустить, был только макет, и 15 том тоже выходил в макете. Но сталинские произведения издавались миллионными тиражами в виде брошюр и основной книги под названием «Вопросы ленинизма».
Передача наша, дорогой Юрий, один из многих, как он пишет, это не обзор 45-53 года, это ключевой год. И мы сейчас как раз еще раз посмотрим, чем он ключевой. У нас будет еще несколько передач о разных, я бы сказал, направлениях того, что происходило в 49-м году, из 49-го года. Здесь очень интересно написал 49-й мой отец, или, по-моему, отец, да, здесь вот пишет, мыслил так вот. 37-й, 49-й. Похоже, не похоже. Вот я вот говорю, вот здесь написали нам. Здесь. 49-й год ключевой. Это не то, что вторая волна. Его все помнят. Вот кто помнит, тот помнит его. Еще раз давайте посмотрим, чем он такой.
Ну, я бы не стал впрямую говорить, похож, не похож на 37-й год, потому что каждый год по-своему, да, по-своему,
здесь,
конечно, уникален.
Как, какой-то
но,
вот такой,
да,
триггер,
но,
да.
Когда мы говорим о продолжении принципов, когда мы говорим о переиздании террора на несколько, может быть, иной платформе, то это, безусловно, есть то самое. И 49-й год — это пик идеологических кампаний, это пик завинчивания гаек внутри страны, это пик подавления инакомыслия. 49-й год — это, конечно же, некий разгром группировок внутри партии, такой, как была ленинградская группировка, хотя она группировкой, конечно, не была.
Да никакой она не была, это нормальные сталинисты были, вот если можно так сказать, достаточно.
Я еще одну вещь скажу про Кузнецова. Дело в том, что Кузнецов в 37-м году входил в состав тройки, которая выносила приговоры людям.
Да.
Вот если бы его за это репрессировали, он бы никогда не был реабилитирован. А так они реабилитированы не случайно, только потому, что ничего преступного не сделали. И, наконец, 49-й год — это пик сталинизации и открытые шпионские процессы, по примеру, процессов 37-го года в странах народной демократии.
Да. Назовите хоть одного композитора репрессированного. Саша. Саша, здесь композиторы, которые были ограничены во всем, это и Сергей Сергеевич Прокофьев, это и Дмитрий Шостакович.
И Мурадели.
Это и Мурадели. Это здесь дело не в репрессиях, а дело в том, что было отсечено, музыка была сужена.
Да. Им не давали творить.
Музыка была сужена для того, чтобы в консерватории, из консерватории выгоняли за хранение нот атональной музыки, за хранение кусочка, который друг стукач определял бы как похожий на венскую школу. За это выгоняли. Почитайте «Дивные воспоминания» Николая Николаевича Каретникова.
Да, и джаз был под запретом. Не надо забывать про завинчивание гаек в эстрадной музыке.
Музыка должна быть то, что может напеть любой человек. Вот и вся музыка в этом. И как это понятно всем. И сколько людей этому до сих пор могут аплодировать. Спасибо, Никита, большое. Никита Петров, историк.
Спасибо.
И заместитель председателя Совета Мемориала.
Спасибо.
Нет, ребята! Все не так, все не так.